שלום, אנחנו ממשיכים ללמוד בכתבי רבש כרך א', בעמוד 634,
את המאמר פרווי תום, סטרניצה 634, שאתה תקועה תורה היא רבות ונפותיק תורצו. מושנה זאת בפרוסת נסייתי קאפ טבעי, הסברני בפרוסת עבודות, אז בוצעות ספרימום אפירי. Труды Рабаша, первый том, страница 634, статья «Что такое Тора и работа на пути к Творцу». Сказанное можно объяснить, сказанное мудрецами. «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора». Как сказано, переполнится ведра его водою, потому что из них выйдет Тора. И кажется, что именно из бедняков выйдет Тора, а из богачей нет. Возможно ли такое? Со стороны духовной работы можно объяснить понятие «бедняки», как сказали мудрецы, что нет бедного, иначе как бедного разумом. И поэтому, когда человек учит Тору и хочет достичь свойства Торы, то есть «освети наши глаза в Твоей Торе», речь идет о том, чтобы прилепиться к Творцу, облаченному в Тору, где Твоя Тора означает Творца, облаченного в Тору. И он видит, сколько он вкладывает сил и труда, чтобы найти Творца в Торе, но не находит его. Но сказано, что ищущие меня найдут меня. Но он видит, что беден разумом. И он хочет выполнить сказанное, познай Творца твоего и служи ему. И также сказано, и душа без разума нехорошо, но он далек от этого. И каждый раз он видит, что нет никакой возможности найти его в Торе. И это означает «бедный разумом». И человек тогда понимает, что это, найти Творца в Торе, это не о нем сказано, поскольку он думает, что уже искал его в Торе, и ему не удалось это. И он хочет сбежать с поля боя. Поэтому сказали мудрецы, «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора». А смысл в том, что это согласно правилу. Нет наполнения без желания и нет большого состояния без малого. Это означает, что хотят что-то дать человеку, но дающий боится, что если даст ему, то немедленно на месте, во время получения, получающий, не осознающий ценности подарка, потеряет его. Или другие люди заберут его у него. А поскольку дающий осознает важность подарка, поэтому он не хочет, чтобы получающий его испортил. И поэтому он не дает ему то, что он просит, сразу же. А он хочет, чтобы получающий попросил его об этом много раз. То есть, чтобы с помощью просьбы создалась у получающего потребность в подарке. Иначе он вынужден будет прекратить просить. А если он не прекращает просить, то это возможно, только если он каждый раз вновь осознает необходимость подарка. Это значит, что если он хочет попросить еще раз, чтобы тот дал ему, то человек должен подумать, на самом ли деле ему не хватает этого. И только тогда у него будут силы просить еще раз, после того, как уже просил и не получил ответа на свой вопрос. И это по причине того, что человек не может просить у того, кому не интересна его просьба. Но если то, что он просит, ему необходимо, и вся его жизнь зависит от этого, то необходимость этого не дает ему покоя. И он идет даже выше разума. Каждый раз просит заново, поскольку ему некуда идти. Потому что без этого, когда он понимает, что в этом его жизнь, он говорит, что вся его жизнь никчемна. Никчемна. Поскольку он чувствует, что для всего остального нет смысла жить. Выходит, что нет выбора, так как у него нет удовлетворения в жизни. Это значит, и есть закон, что человек не способен существовать без пропитания, потому что Творец создал творение с намерением насладить. Это называется желанием Творца насладить творение. А три вещи, от которых человек может получить подпитку, чтобы быть довольным, которые называются зависть, страсть и почет, не удовлетворяют его. Поэтому человек вынужден искать духовное. Если он верит, что с помощью слияния с Творцом и его Торой можно достичь пропитания, чтобы питать свое тело. И тогда у него будет возможность в полный голос сказать: «Благословен тот, кто сказал, и появился мир», так как он наслаждается от этого, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Как сказано: «А вы, прилепившиеся к Творцу вашему, живы вы все ныне». И тогда удостоится истинной жизни. И это дает ему силы не отчаиваться в просьбе к Творцу о том, чтобы приблизил его, чтобы открыл ему глаза в Торе. И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда своим чудесным постижением
почему мы должны взывать, кричать из состояний самых неприятных, далеких, с болью, с беспомощностью и состояния слабости? Почему невозможно? Ведь мы, по всей видимости, находимся в самом близком состоянии к Творцу, когда мы осознаем, понимаем. Почему самое соответствующее состояние контакту из противоположных состояний, самое соответствующее состояние для раскрытия, как раз из далекого состояния есть большие шансы прийти к связи с Творцом, чем из близкого состояния вроде бы. Почему близкий далек, а далекий близок? Пожалуйста.
Адам царих...
Человек должен требовать изменения в самом себе. Именно далекое состояние — это состояние, когда он готов к изменению. Он видит, насколько ты не подходишь, не соответствуешь, тебе не удается, не в твоих силах. И тогда в таком состоянии свет может подготовить его для контакта с ним.
Все устроено на потребности и необходимости, потому что это желание получить. Только противоположное состояние, которое должно быть для того, чтобы постичь Творца, в противоположности должно очиститься и выстроиться таким образом, чтобы было соответствующим, а не получало для себя.
Верно, потому что в состоянии, когда все хорошо и замечательно, нет совершенно никакого желания ни к чему обращаться. В то время как именно, когда есть боль, именно такой крик, он в нем осознается, что я прошу и кому я вызываю. То есть должно быть сочетание желания и обращения к Творцу.
Потому что это выявляет чистоту просьбы, требования, исходящего от человека, именно когда он далек, это место выяснить каждый раз, о чем я на самом деле прошу, именно из отдаленности.
Да, это отдаленность, это состояние, когда Творец приближает к себе человека. Необходимо кли, необходима необходимость, необходимо желание к такой вещи. И это наверняка происходит в мысли, в совершенстве. Взять человека, привести его, приблизить его, чтобы у него было цельное желание, как он пишет, чтобы он не терял то, что ему дают.
Мы идем на что-то противоположное нашей природе. И если я чувствую себя приятно, близким и комфортно, это, по всей видимости, мой эгоизм замкнут на то, что я представляю себе. Я не нахожусь в пути, но как раз когда есть у меня какая-то свобода от эгоизма, и он не кажется мне целесообразным и хорошим, там есть выяснение и сближение.
В чем мы должны быть далекими и в чем мы должны быть близкими вместе для того, чтобы нам удалось обратиться к Творцу. В чем необходимо быть близкими и в чем необходимо быть далекими от Творца для того, чтобы достичь успеха в своем обращении к Нему.
Не знаю. Я чувствую, что я должен быть далек от себя, не от него, от келим, из которых я обращаюсь, отмена условий, только спаси, и быть близким к нему в смысле того, что он может и желает, и только я должен стать глиной в руках гончара.
Да, далек в смысле, что я далек от своего «я». Я близок к вам, близок к понятию «вместе», близок к центру группы, к центру десятки, к состоянию, когда мы вместе, и только вместе мы можем выяснить Творца.
Мы далеки от Творца, чувствуем себя далекими от истинного, от истинной связи между нами и раскрытия Творца в ней, и общее близкое состояние, когда мы действуем вместе и помогаем друг другу в этом, и ощущение этой отдаленности становится тем, что сближает. И мы обращаемся ради сближения с Творцом.
Мы должны быть близки в нашем требовании к объединению. Быть просто слитыми с Творцом. И прийти к состоянию, когда мы действительно будем хотеть доставлять ему наслаждение, и это должно быть все время ясно нам. А далекими мы должны быть, когда мы чувствуем боль и огромную необходимость, когда мы не находимся в соответствующем объединении. Связь выше.
Да, близкие в том, что работаем над любовью к ближнему, И работаем над этим в преодолении, в состоянии выше знания, в самоотверженности и далеки от человеческого понимания, знания и личного мнения, которое есть у нас.
Далеки в том,
что
наша связь между нами нам представляется неисправленной. Мы забываем, что нет никого, кроме Него, что оно претворяет добро. А близки мы тем, что мы можем представить себе эту связь. Это самое лучшее исправленное состояние, в котором Он очень сильно хочет раскрыться нам. Мы продолжаем на странице 635, второй столбец, второй параграф снизу. Однако это зависит от веры, когда он верит, что Творец слышит его молитву, и он может оправдать управление, размышляя о том, почему он не получил то, что просил? Ведь это не по причине того, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он верит, что Творец стоит и ждет его молитв, и собирает их, как сказано, что грошек за грошиком складывается в большой счет. Поскольку известно, что если человеку дают нечто важное для него, но он не знает этому цены, и есть люди, которые знают этому цену, то это переходит к таким людям либо посредством кражи, либо посредством потери, когда человек не умеет это сохранить. И есть люди, которые знают этому цену и крадут, или находят, не возвращая хозяину. И известно, что против святости есть нечистые силы, которые знают цену духовному. Поэтому его необходимо охранять, чтобы не попало в их распоряжение. И такова причина, почему Творец не дает ему то, что он просит, а стоит и ждет, чтобы посредством этого он укреплялся каждый раз в вере выше разума, прося Творца о помощи, чтобы удостоил его раскрытия глаз в Торе. И он верит верой мудрецов, сказанное имя, что работа в вере — это самое лучшее средство для осознания важности цели, слияния с Творцом. А если Творец уверен, что он уже сумеет сохранить подарок царя, то Творец, несомненно, поможет ему, приняв его молитву о том, что он просит, чтобы Творец открыл его глаза, и он удостоился раскрытия глаз в Торе. И тогда он, несомненно, даст ему. И об этом сказано: остерегайтесь бедняков, то есть не пренебрегайте состоянием, когда ощущаете бедность своего разума, пока не удостоитесь раскрытия глаз в Торе и того, что свет в ней возвращает к источнику, поскольку из них выйдет Тора. Объяснение. Надо верить, что благодаря тому, что он ощущает себя бедным разумом, и каждый раз он должен укрепляться заново, он верит, что это приходит от Творца, эти падения. И благодаря этому он получит новый келим и потребность дорожить подарком Творца перед внешними.
А здесь возникает вопрос: меняется ли что-то в реальности, или же мы меняемся в нашем восприятии, в развитии того, что чувствуем, того, что приходит к нам, того, что мы воспринимаем, меняется ли что-то в реальности от начала и до конца исправлений, или же все исправления в нашем восприятии, как мы воспринимаем все эти вещи? Пожалуйста.
Необходимо сказать, что не меняется ничего.
Немного пробудиться. Пускай каждый даст подзатыльник соседу. Так, чтобы слышно было. Да, вот там я слышу, да, уже слышу. Посильнее, посильнее. Цвика еще не получил как следует, да? Ну, еще немножко. Да, да. Это хорошо. Вот так, да, да. Отлично. А теперь вопрос. Меняется ли что-то в реальности или меняется что-то в нашем восприятии? Пожалуйста.
Не знаю, что ответить. Говорят, что меняется только восприятие, но ощущение, что меняется все.
Ты же не знаешь, что ответить. Такой вопрос хитрый. Потому что реальность — это то, что мы воспринимаем. Меняется восприятие, меняется и реальность. Сама реальность объективна, есть что-то внешнее, абсолютное. По всей видимости, что-то меняется.
И это ощущение иногда меняется. Мы все знаем, что это так. Иногда чувствуется, что человек меняется, а мир вокруг не меняется, только его восприятие меняется, и он чувствует, что все перевернулось. Но я не знаю.
Реальность — это то, что я чувствую. Судья может судить только потому, что он видит. А то, что меняется, меняется все время. Относительно реальности, какова она есть, мы знаем, что нет. Мы только подражаем всему существующему и все, что мы едим, уже уготовано заранее, все, что мы вкушаем, уготовано заранее, и мы отведаем давно изведанное, и все меняется согласно ощущению, согласно тому, как мы создаем необходимость в этом ощущении. Так свет и действует, и мы согласно этому чувствуем изменения.
Сказать, что действительность не меняется, уверенно, я не могу сказать. Но действительно ощущается, что все находится внутри, что отношение ко всему, что происходит, меняется. И это то, что в конце концов определяет ощущение в сердце, ощущение жизни, действительности, товарищей, Творца.
Мне кажется, что то, что меняется, это тот, кто воспринимает реальность, и насколько он приближается все ближе и ближе к понятию человек, его восприятие становится все более интегральным.
Я хочу сказать, что это две противоположности, сопряженные вместе. Действительно, все время меняется, но когда мы приходим к бесконечной чистоте изменений, мы выходим на чистоту абсолютного света.
Как же мы должны вести себя, как сын царя, который потерял щит и меч, и кричит, что все нормально, и словно он находится в мире бесконечности, и все хорошо и прекрасно, как и на самом деле он находится, и не хочет признать, что он находится в самом низком состоянии, да? Как же мы должны? Как мы должны относиться к реальности? Какова она сама по себе, или как мы воспринимаем ее согласно внутреннему нашему изъяну? Пожалуйста.
И так. Из неисправленного состояния, когда мы еще не пришли к концу исправления, мы исследуем действительность, мы действуем внутри рамок, которые мы для себя определили. И в этом общем духовном действии мы все время поднимаемся к бесконечной абсолютной реальности.
Да, есть реальность, как я ее вижу со всеми моими пороками. А есть реальность, как видят ее каббалисты, как они определяют нашу более продвинутую ступень, как мы должны видеть реальность. Только наш путь, чтобы увидеть эту реальность, как они, это через особую призму, которая называется десяткой, группой. Только через это можно проделать еще шаг вперед к более правильной реальности.
Мы всегда должны определять отношение чего-то к чему-то. С одной стороны, нам необходимо видеть как действительность, как существующую, приготовленную изначально, находящуюся в конце исправления. Все, что вне меня, в конце исправления, так и должен воспринимать действительность, потому что только тот, кто... И потому что обвиняющий всегда обвиняет из своих недостатков. С другой стороны, что я чувствую по отношению к этому, это определяет, где я нахожусь по отношению к этому совершенному состоянию и что я должен исправить в себе для этой вещи. Всегда есть две противоположности вместе, пока мы их не объединим.
Да, это так. Именно между двумя этими полюсами в этой разнице и находится жизнь, это мир и все его наполняющие. Реальность, которую я чувствую, она слишком высока для меня, и Творец помогает почувствовать, насколько мы далеки от совершенства. Но именно восприятие и представление состояния для того, чтобы выстроить его совершенным, мы как раз укрепляем эту территорию, эту разницу. Там работа по исправлению, и это наша работа.
Мы пытаемся выстроить то самое совершенное состояние, хотя мы в нем и не находимся. Мы просим силы действовать в соответствии с этим будущим нашим состоянием. И мы надеемся, что благодаря этому изменится, что мы изменимся и воспримем существующее как находящееся в совершенном состоянии.
Когда сын царя с мечом пытается порадовать своего отца, он действует в своем эгоизме, в кли ради получения, и вся его реакция и восприятие состояния — это состояние, которое он должен вызвать, чтобы действовать в нем. И надо помнить, что во всех состояниях, которые мы проходим, мы должны вызвать Высшего, чтобы он дал силы и произвел изменения.
Это как сейчас в семинаре мы говорим, и тут есть два слоя действительности. Первое — это товарищ говорит, его слова — как такие слова, которые я слышу, какие-то там философские вопросы, рассуждения о восприятии реальности. С одной стороны, так должно отнестись, а с другой стороны, внутри все время искать, на что указывают эти слова, на какую внутреннюю страсть, как он с помощью слов пытается еще больше усилить наше общее стремление, общий центр и так далее.
И если мы уже говорим об этом, то есть мое восприятие, как на самом деле воспринимаю товарищей и объясняю это как свои пороки. С этим я согласен, с этим нет. И я должен прийти к другому восприятию реальности, когда товарищи совершенно, в которой товарищи говорят о абсолютном постижении, а я должен только отменить все изъяны в себе и попытаться включиться в них, включиться и согласиться абсолютным образом со всем, что они говорят, и быть с ним вместе. Даже не в «мы», а в едином таком.
И сейчас на семинаре, который мы проводим так вот из объединения между нами, там чтобы в центре этого объединения нас подействовал свет, мы хотим прийти к ощущению мира цельного, светлого, исправленного, этого спасительного свойства.
От чего зависит восприятие света? Чтобы, который мы хотим, чтобы повлиял на нас. Или как я представляю себе исправленное состояние, или же как я себе представляю теперешнее испорченное состояние, или в разнице между этими состояниями, или от того, что я вижу группу исправленную и так к ней отношусь, или я включаясь в то, что вне меня или внутри, как мы из всех возможностей выбираем единственную правильную возможность, где мы наверняка вызываем свет в его истинной силе. Пожалуйста.
Сила просьбы зависит от разницы между этими двумя состояниями, от важности цели, свойства отдачи. С другой стороны, мы все время находимся в выяснении, даже сейчас. Где мы находимся по отношению к этому? Где мы находимся по отношению к объединению, к центру нашего объединения? К необходимости, которая возникает у нас. Слиться, прийти к связи со светом, возвращающим к источнику. Это два таких крайних состояния, которые действуют вместе.
Он кладет нашу руку на добрую судьбу, на добрый жребий и дает нам группу товарищей. Это самое близкое состояние для какого-то ни было восприятия. И с этими товарищами нужно работать, возвеличивать, видеть их на самом деле большими, исправленными. И чем больше мы работаем над этим, и работаем над разницей между двумя полюсами, где я эгоист, неисправленный, который не может прийти к этому, и товарищами великими в поколениями, здесь и действует свет, возвращающий к источнику.
Это должно включать в себя два состояния. Необходимо быть не собой, а группой, представлять себе как-то эти связи одновременно и неисправленные и исправленные. То есть, с одной стороны, чувствовать, что есть что-то, что разделяет нас, а с другой стороны, что мы чувствуем себя вместе, объединенными. Разница между двумя этими состояниями вызывает свет.
Насколько вы там слышите, да? Насколько мы сможем видеть каждого товарища, как он каждый раз представляет нам другую картину, и картина не кажется хорошей, засыпает, опаздывает, я не знаю, что еще. Надо видеть, откуда он, из какого состояния исходит, какие усилия он прилагает в том месте, где находится внутренняя сила, которую он представляет по отношению к нам, и мы сможем соединить это с силой группы и с тем местом, откуда исходит свет, и когда я себя отменяю и устанавливаю его на 100%, и чувствую свои плохие отношения на работе и дома, и я вызываю силу от него, и там место, куда источник может облачиться.
Да, занятие каждого своей низостью должно быть. Не должно быть чем-то, в чем мы копаемся. Человек все время должен ставить себя в совершенство группы, стремиться к нему, представлять его себе, просить это исправленное состояние совершенное. И все время искать только его строить, только его искать. А то, что раскрывается разница между этим состоянием и своей низостью, и на это тоже, и это тоже благословлять. Но все время искать, каким образом увидеть хорошую сторону, величие товарища, величие группы, величие пути и так далее.
То есть убежать от всех, от всякой путаницы, это лучше всего сосредоточиться на связи в центре группы, десятки, и тогда наверняка это самое хорошее действие для исправления. Продолжай.
Мы продолжаем. Страница 636, первый столбец. Второй параграф внизу. Необходимо верить, что благодаря тому, что он чувствует, насколько он бедный в знании, и каждый раз он должен преодолевать заново, ему необходимо верить, что это исходит от Творца, эти падения. И с помощью этого он получает келим, как оценить данное Творцом. То есть он не упадет в келим получения, где эти келим относятся к липот. И с помощью преодоления в вере, когда он верит, что Творец слышит его молитву, и каждая молитва, которую он просит от Творца, Творец соединяет их в великий счет, пока человек не познает важность этой вещи. И написано в книге «При Хахам». Поэтому эта клипа называется «Паро», «Фараон». Буквы «Пэра» — «Злые уста». В египетском изгнании властвовали злые уста, «Пэра», и они возвращались к старому. Поэтому, несмотря на то, что удостоились некого свечения от первых девяти сферот, но оно не может быть поглощено гуф, потому что пэра, которая противоположна святым устам, то есть затылок, пресекает свет, спускающийся из рож, и сосет и высасывает весь свет, который начал спускаться для Израиля. Из сказанного следует, что в Торе надо различать несколько уровней. Первый, когда учит Тору, чтобы знать законы, как исполнять заповеди Торы. Второе, когда учит Тору, чтобы выполнить заповедь изучения Торы. Как сказано, «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью». И объясняет Раши, «И размышляй о ней, и вдумывайся в нее, весь здравый смысл Торы в сердце, как сказано, и помышление сердца моего передо мной». Третье, когда учит Тору, чтобы удостоиться света Торы. И об этом сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику». Чтобы благодаря этому удостоиться веры и прилепиться к Творцу, и тогда поднимется на уровень Израиль, поскольку уже верит в Творца совершенной верой. Четвертое. После того, когда уже удостоился уровня веры, он удостаивается уровня Торы как имен Творца, что называется в книге Зоар «Тора, Израиль и Творец единое». И тогда он удостаивается цели творения, насладить творение, когда творение получит то, что Творец хотел им дать. И объяснял Раши написанное, и размышляй о ней днем и ночью, говоря, вдумывайся в ее слова. Весь здравый смысл Торы в сердце. И надо понимать, что он имеет в виду, говоря, что здравый смысл в сердце. Но разве Тору не учат разумом и головой, а не сердцем? Если так, то что означает весь здравый смысл Торы в сердце? И надо объяснить, что здесь не имеется в виду изучение Торы относительно закона, когда учат, чтобы знать законы, как выполнять заповеди. А он хочет сказать, что Тора включает в себя и две последние ступени, как сказано выше. Первое. Учит, чтобы получить свет Торы. Второе. Чтобы удостоиться потом ступени Торы, называемой именами Творца. И эти две последние ступени относятся именно к сердцу. Как сказал рабби Авраам ибн Эзра, «Знай, что все заповеди, записанные в Торе, или принятые на исправление праотцами, хотя большая часть их исполняется действием или устами, все они призваны исправить сердце, ибо все сердца требует Творец, и всякий думающий понимает». Сказано «для честных в сердцах их». И наоборот, сердце глухо к мыслям обмана. И знай, что Тора дана лишь людям, имеющим сердце. И надо объяснить слова Раши, о чем сказал рабби Авраам ибн Эзра. И сказанным можно дать определение четырем вышеприведенным ступеням. Две последние относятся к индивидуальной работе, а две первые относятся ко всем. И об этом сказал Рамбам. Когда учат детей, женщин и простой люд, их учат работать из страха и ради получения вознаграждения. Пока не приумножится их разум и не поумнеют, раскрывают им тайны постепенно. Приучают их постепенно, пока не постигнут и не начнут работать из любви. Мы видим из слов Рамбама, что работа масс начинается с ло лишма, намерения ради получения вознаграждения. И поэтому должны учить Тору, чтобы знать законы, как выполнять заповеди. И это первая ступень, как сказано выше. И также его изучение Торы, для того, чтобы знать разумом, что там написано. И что благодаря заповеди изучения Торы он получит вознаграждение. И это вторая ступень. И эти две ступени не относятся к работе сердца, как сказано выше словами рабби Авраама ибн Эзры. Но две последние из вышеприведенных ступеней уже относятся к сердцу, поскольку относятся к ступени лишма. Потому что если он хочет идти путем лишма, ему открывают, как в вышеприведенных словах Рамбама, что раньше мы говорили тебе, что надо учить лишма, что надо учить ло лишма ради получения вознаграждения. Это потому, что человек с рождения и по природе своей не способен работать ради Творца, а только для своей выгоды. Поэтому сейчас тебе говорят, что ты должен знать, что главная наша работа — это лишма. Но как достигается это? Совет здесь таков. От ло лишма приходит к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И задается вопрос, что это за зло, которое мы должны исправить так, чтобы оно стало добром? Говорят нам, что человек не способен ничего сделать ради Творца, и только с помощью света Торы будет исправлено сердце. А сердцем называется желание, и со стороны природы это только желание получать. А как человек может пойти против природы? Поэтому сказал Творец, Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу. Получается, что он учит Тору не для того, чтобы понять разумом, а он учит, чтобы понять, это для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, облаченным в Тору, что относится к сердцу. И с помощью света, который он получит, он вернется к источнику. То есть желание получать ради своей выгоды может получить силу сверху, чтобы смог выполнить действие во имя Творца. Получается, что когда он хочет начать работать в Лишма, что относится к индивидуальной работе, тогда ему раскрывают, что учеба Лолишма — это еще не конец дела, как он думал, в начале учебы. А при учебе Лолишма необходимо намерение, чтобы это привело его к учебе Лишма. Поэтому после того, как он учил о важности достижения намерения ради Творца с помощью получения света Торы, он достигнет четвертой ступени в изучении Торы, как сказано выше, называемой Торой жизни. И Раби Меир говорит, что каждый, кто изучает Тору ради нее, удостаивается многого и открываются перед ним тайны Торы. Это значит, что он удостаивается уровня, когда становится Тора именами Творца, что на языке Зоара означает, что Тор, Исраэль и Творец едины.
Вопросы? Да.
Он говорит, что в учебе Лолишма необходимо делать намерение на учебу Лишма. Что имеется в виду?
Имеется в виду настроить себя на это?
Ну как это сделать? Что значит настроить себя?
Настроить свое сердце, что я хочу прийти к состоянию Лишма. Лишма — это значит «не». Во благо себе, но вне себя. Весь наш мир действует, исходя из силы получения, из нашего эгоизма, вбирая внутрь человека, так он чувствует себя живущим. Духовный мир — это противоположная реальность, которая чувствует жизнь и жизненную силу в том, что дают, передают дальше, беспокоятся о том, что вне кли. Это противоположная реальность. Иной мир видел я. Вот и все. Нам нужна особая сила, чтобы она облачилась в нас и дала нам возможность так вести себя. Эта сила называется светом, возвращающим к источнику. Сила света. Этого мы ждем. Да?
Вся логика находится в Торе, но когда мы учим Тору, мы учим ее разумом. Мы начинаем с разума. Почему именно с разума? Ведь сказано, что не разумом постигается Тора.
Да, но когда мы начинаем, у человека нет еще пока что иных келим, кроме разума. Его чувство, оно чувство животное, материальное, полностью находящееся в эгоизме. И кроме разума у него ничего нет. Он открывает книгу и начинает выяснять своим разумом, что написано, что требуется, что ему гарантирует за его усилия. Все это разум. Почему это плохо? Да.
На каком-то этапе он перестает использовать разум?
Нет. Мы всегда хотим пользоваться разумом. Потому что Проблема в том, что сердце находится во всевозможных состояниях, которыми мы не управляем. Ну, еще вопросы? Да, Наси.
Каково определение, что все ищущие найдут меня? Как человеку выйти на этот уровень? А с другой стороны, уже написано, что искал уже его в Торе.
Да, должны искать, потому что он скрыт в Торе. То есть с помощью того, что мы пытаемся выполнить все условия для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, что этот свет и исправляет нас постепенно наши свойства, какие из них точности мы не знаем, но исправляет. И тогда, после того, как он исправляет какие-то свойства, мы начинаем чувствовать Творца. Это называется, что Творец скрывается в Торе. Торе называется свет, возвращающий к источнику. Приходит порция света, исправляет чем-то, еще порция, еще в чем-то. И так эти порции действуют на меня. После того, как они проделывают какие-то действия, достаточные для раскрытия Творца в чем-то, он раскрывается. Это называется, что Творец раскрывается после действий света, возвращающего к источнику. Это называется, что Творец скрывается в Торе. Он не скрывается в Торе, когда изучает там какие-то фразы, какие-то слова, и знаю, что написано на том или на другом листе. Он скрывается в Торе, когда Тора называется «свет в ней возвращает к источнику». После воздействия света раскрывается Творец. Он уже не скрывается, а раскрывается, это понятно. Дальше. Ну-ну, спроси, а что значит «ищущие меня»? Когда это приходит?
Тот, кто стремится к нему, найдет его. Когда? Я не знаю. На это нет ответа. Я говорю тебе серьезно, что если ты меня спросишь, ну, когда ты сделаешь еще какой-нибудь прыжок, невозможно знать. Невозможно. Потому что это огромная система всех миров, всех душ. Откуда я знаю? Я только уверен, что мое исправление зависит от твоего исправления.
Кен Шамбасов.
Да, там в конце.
Ну-ну.
Каково условие, чтобы учеба лолишма перешла в лишма?
Это непросто. Но даже учеба в лолишма, которая приводит к лишма, это великая вещь. Когда человек находится в таком состоянии, как мы, и стремится прийти к исправлению, и вместе с тем благодарит за то, что ему дана возможность, по крайней мере, только стремиться к этой духовной работе, хотя он еще не пришел к этому, но он уже находится в пути и чувствует, что это действительно огромная заслуга. Когда? Я не знаю. Как я только что объяснил. Я только могу сказать, что в особенности это зависит от десятки. Хотя здесь есть общее состояние, которое тоже определяет, но десятка — это главное. Если она в состоянии прийти к правильной связи, все, пришел к лишма.
Человек всегда начинает состояние, когда он находится в лишма, или может начать уже когда-то в лишма.
Нет такого, чтобы это вот так вот свободно началось. И лолишма, пока человек не приходит, это тоже берет время. Лолишма — это значит, что он говорит нам, каково условие, которое называется лолишма. Когда он верит, что Творец, его Тора и так далее.
Предисловие к тест, 12-м пункте, понятие занятий Торы и заповедями Лолишма означает, что он верит Творцу и Торе, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой, потому что Творец заповедал заниматься ею, но примешивает самонаслаждение с доставлением наслаждения Творцу.
Немножко участвует. Это называется лолишма. Ну, передайте потом в конце.
На самом ли деле есть состояние лолишма до конца исправления, или же, по сути дела, только намерение лолишма?
Лолишма — это первое состояние, когда человек находится в работе над Творца до того, как он исправил свои кили. Частично. Скажем, я должен сейчас подняться на первую ступень лестницы. Я нахожусь в подготовке к этому. И подготовка к первой ступени называется лолишма, по отношению к первой ступени. Затем я нахожусь на подготовке второй ступени, и по отношению к ней я тоже нахожусь в лолишма. И тогда возникает вопрос. На первое состояние я нахожусь лишма, а на второй я нахожусь лолишма. Это подготовка к духовному состоянию определенному, но всегда называется лолишма, потому что я не в состоянии до сих пор выполнять условия второй ступени, третьей и так далее. Так это происходит, Дамути.
Вы сказали на этом уроке несколько раз и все время в десятке. И я смотрю, вокруг у меня есть много столов, десяток. А здесь десятка просто в клиническом состоянии. Вы можете нам физиологически раскрыть структуру десятки, чтобы товарищи не были отвлеченными, потому что стол этот беден, как вы раньше говорили.
Да, вам необходимо посмотреть на Цвику, что там делает. Сидит рядом с ним врач, с другой стороны сидит охранник. Смотри, люди умеют жить. Я не знаю, Моти, что сказать.
Нет, у нас ребята некоторые выполняют обязанности, а некоторые не пришли.
Но необходимо позаботиться, чтобы все время было как можно больше. Ну, в любом случае, больше 5-6. Это уже что-то.
Но на уровне модели нужно выстроить модель. Это должно быть физиологическим, чтобы это было перед нами, или работать с чем-то более высоким над этим.
Это было в предыдущих состояниях, в предыдущих поколениях. Я думаю, что это возможно для особых людей в нашем поколении, но нам физически. Нам надо все-таки быть физически рядом с товарищами, вместе с ними читать, слушать, слышать их, служить им и так далее. Это необходимо. Да, Игорь.
И вчера, и сегодня есть ощущение какого-то очень особого момента. У меня, по крайней мере, вы никогда не касались свободного выбора человека, группы, но ты находишься в состоянии, когда ты чувствуешь, что это очень точные вещи, и ваши вопросы входят прямо в сердце, и нас, по крайней мере, переворачивают относительно подготовки, и сегодня тоже я чувствую себя, словно ты стоишь с этим мечом весь в крови, и настал критический момент, а ты не знаешь, что делать. И я взвешивал, спросить ли об этом вчера уже, и не знал. Вы говорите, что не очень-то нужно предаваться ощущению, но ты знаешь, что это критический момент, что это урок, который у нас есть, и мы должны сделать и извлечь из него максимум. Есть, по всей видимости, благословение, чтобы извлечь этот максимум. Что продолжать делать? Поедать себя изнутри?
Нет. Прежде всего, когда мы в состоянии, в котором мы начинаем грызть себя, мы отдаляемся от Творца. Поэтому необходимо быть в радости, в надежде, в подготовке, быть все больше и больше в благодарении за то, что мы находимся в исправлениях. И из этого уже, после благодарения, после сближения и так далее, немножечко попросить. Так это и в нашем мире происходит. Тебе вначале необходимо пробудить сердце человека по отношению к тебе, а затем ты можешь попросить. Умолить. Умолять. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашей.